продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Насо из последующего духовного камня, который есть о Машиах. И как всегда у нас главный вопрос, чему Всевышний хочет нас научить сегодня через недельную главу Насо? Почему так важно задавать этот вопрос? У апостола Павла в послании Тимофею, 4 главе, в 16 стихе написано: «Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, ибо так поступая себя спасешь и слушающих тебя». И понятно, что когда апостол Павел писал эти слова, было только одно учение. Учение, которое дал Всевышний своему народу для научения. Речь идет о Торе, учение о свете. И подтверждением этому является то, что Павел пишет Тимофею уже во втором послании. В 3 главе 15 стих и дальше апостол Павел обращается к Тимофею и говорит: «При том же ты из детства знаешь священное писание, которые могут умудрить тебя во спасение верой в Машиаха Иешуа. Все писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Если спросить, о каких священных писаниях говорит апостол Павел Тимофею, которые его еще с детства должны были умудрить во спасение верой в Иешуа Машиаха? В детстве Тимофея не было тех священных писаний, которые сегодня называются Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. В детстве Тимофея было только Тора и пророки. Других священных писаний не было. В итоге апостол Павел говорит нам сегодня, что нам нужно вникать в себя и в учение, то есть суть в Тору и пророков, поскольку все писание наполнено духом истины, Бога духновенно. И полезно для научения, для обличения, для исправления и для наставления в праведности. И если так мы будем поступать, то спасем и себя, и тех, кто слушает нас. Мы должны понимать, что Тора – это не историческая книга. Хотя в ней в точности указаны все события, которые происходили в этом мире от сотворения мира. Но Тора несет в себе духовный план исполнения замысла Всевышнего по сотворению человека по образу его и подобию. И мы как-то говорили, что каждое имя в Торе указывает на те духовные силы, которые будут участвовать в исполнении этого замысла. Как вы понимаете, имя, когда речь идет об имени в Торе, то речь идет о сущностях. То есть за каждым именем стоят сущности, стоят духовные процессы, стоят духовные силы, которые участвовать будут в исполнении замысла Всевышнего. И Тора нам обо всем этом говорит. Поэтому каждый раз, когда мы приступаем к изучению очередной недельной главы, наш главный вопрос – чему Всевышний хочет нас научить через эту недельную главу? Что Всевышний хочет нам сказать через эту недельную главу Насо сегодня? Когда мы смотрим на эту недельную главу, то действительно здесь есть и обличение, и исправление, и наставление в праведности. И чуть позже мы об этом подробнее поговорим. И вы знаете, хорошо всем этим заниматься, когда нет войны, когда не воют сирены, когда нет голода, когда нет гонений, когда душа с радостью желает погружаться во все это, и она радуется, благословляет Всевышнего. А вот как будет чувствовать себя твоя душа, когда она в тесноте, в голоде, в гонениях? Будет ли она благословлять Всевышнего? Это очень важный вопрос, и об этом мы сегодня будем говорить. Мы будем говорить о том, что нужно нашей душе, чтобы освободиться от горечи и всегда пребывать в шаломе Всевышнего, несмотря на то, что будет происходить вокруг нас. А происходить будет очень много и не очень приятного для нас. В нашей главе продолжается подготовка сынов Израиля к переходу в обетованную землю. И с тех пор, как была поставлена скиния, и слава Всевышнего наполнила эту скинию, уже больше месяца Всевышний учит народ законам чистоты и святости, и все это нужно для того, чтобы слава Всевышнего могла пребывать среди сынов Израиля. И книга Бамидбар начиналась с исчисления сынов Израиля от 20-летнего возраста, которые готовы к войне, потому что нужно будет идти и завоевывать обетованную землю. И, как мы помним, левиты среди исчисленных не исчислялись. Почему не исчислялись? Почему левиты исчислялись отдельно? Дальше мы видим, что их задача не воевать с оружием в руках, а их задача заботиться о том, чтобы сохранять присутствие Всевышнего в стане среди сынов Израиля. Они как раз были ответственны за служение Всевышнему в скинии, в которой благоволит обитать сам Всевышний. И в предыдущей главе мы читали о том, как Моше пересчитал семейство Кегата и дал им указания об их обязанностях. А наша глава начинается уже с исчисления семейства Гершона. Это Бамидбар, 4 глава, 21-22 стих, я прочитаю. «И сказал Привечный Моше, говоря, исчисли сынов Гершона по семействам их, по родам их». На иврите это звучит так. «Ваядабер Адонай эль Моше ламор». «И сказал Привечный Моше, говоря, Насо эт рош бней Гершон». Гам хэм лавиитава там, лэ миш пэхота. И ранее мы уже говорили, что значение слова «насо» в принципе охватывает весь процесс духовного роста человека. Там основные значения – поднимать, нести, содержать, прощать, и еще есть навлекать на себя вину. То есть от того, что ты поднимаешь, что ты несешь, как ты это содержишь, от этого будет зависеть, будет благословение или, наоборот, навлекать будешь на себя вину. Так вот, если читать в переводе начало этого повеления, то, что Всевышний повелевает Моше «Насе этрош бней Гершон», то это могло бы звучать так. «Подними головы сынов Гершона». «Насо этрош бней Гершон». То есть, Всевышний обращается к Моше и говорит, «Твоя задача – поднять головы сынов Гершона». И сразу возникает вопрос, что значит «поднять голову»? Тора ведь духовна. И проще всего это объяснить через конкретные тексты священных писаний. В книге Берешит, 4 глава, 6-7 стих, мы читаем, «И сказал Привечный Каину, почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». То есть, если человек делает доброе, то ему не стыдно смотреть в глаза других людей, и ему не стыдно стоять перед Всевышним. Он поднимает свое лицо. А если он не делает доброго, то ему стыдно. И он опускает свое лицо и прячется от своего Создателя. И уже из этого текста видно, что делать доброе – это значит не давать места в своем сердце греху. У дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Делай доброе. И именно поэтому в 118-м псалме, я по синодальному переводу, Давид говорит, с первого стиха. «Блаженны непорочны в пути, ходящие в законе Привечного. Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеление Твое хранить твердо». Пятый стих. «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои». Таким образом, можно сказать, то есть если сложить вместе то, что Всевышний сказал Каину, и то, что говорит царь Давид, то можно сказать, что делать доброе – Это значит ходить в законе привечного и заповеди его хранить твердо. И тогда человеку не будет стыдно смотреть на заповеди Всевышнего, и он может стоять с поднятой головой перед Всевышним и не стыдиться людей. Ну и, конечно, все это работает в человеке, когда в нем совесть жива. Но, как мы читаем у апостола Павла, в последнее время с этим будет большая проблема. Возвращаясь к нашей недельной главе, становится понятно, что Всевышний повелевает Моше научить сынов Гершона ходить в законе привечного и твердо хранить его заповеди. В этом суть поднятия голов сынов Гершона. И вот здесь мудрецы задаются вопросом. Почему при исчислении семейства Кегата и при исчислении семейства Гершона Тора использует глагол «носо», а при исчислении семейства Мирари Тора этот глагол не использует? Что, разве семейство Мирари не нуждается в том, чтобы и их учить заповедям, чтобы они твердо хранили? Разве они тоже не нуждаются в милости и прощении? Почему про семейство Кегата и про семейство Гершона Тора используют глагол «носо», повелевает Моше «носо» сынов Кегата, сынов Гершона, а семейство Мирари Тора как бы не повелевает Моше поднимать голову сынов Мирари? И, естественно, вопрос «почему?». И вот когда такие вопросы возникают, то это говорит о том, что здесь находится что-то очень важное, именно то, чему Всевышний хочет научить нас сегодня через недельную главу «Носо». На этой неделе на уроке Торы мы уже об этом коротко говорили. И сегодня я хочу раскрыть эту тему более подробно, потому что это очень важно для всех нас именно сегодня. Важно потому, что по всему видно, что уже наступает время тяжкое, и силы тьмы все больше и больше покрывают земли, где мы живем. Вот в Европе сейчас начался месяц гордости. Смотрел новости вчера в Иерусалиме, проходил парад ЛГБТ, и обозреватель отмечает, что в этом году на параде детей было гораздо больше, чем в предыдущие годы. А сегодня похожие события происходят по всей Европе, в том числе и в Латвии, в Риге. И когда смотришь на все это, понимаешь, что вот оно уже явно наступает последнее время, о котором в книге Откровения написано, что это будет. Я прочитаю Откровение 13 глава с 1 стиха, потому что мы сегодня будем говорить о том, как же через все это пройти и не наполнить свою душу горечью. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадем, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть льва, и дал ему дракон, древний змей, силу свою и престол свой, и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отвез он уста свои для хулы на Всевышнего, чтобы хулить имя его, и жилище его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит». Ну, то, что дракон, древний змей, делегирует свою власть зверю, вышедшему из моря, и силу свою, и престол свой, это понятно, они одного духа, это его порождение. Море, из которого выходит зверь, пророк Ишаягу говорит, что это нечестивые люди. Это Ишаягу, 57 глава, 20-21 стих. Написано: «А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Всесильный мой». Это все понятно. Но вот кто дал этому зверю победить святых? Вопрос. Мы верим и знаем, что нет в мире никого, кроме единого, всесильного Авраама, Ицхака и Якова, сотворившего небо и землю, животворящего все собой. И если нет никого, кроме него, то получается, что сам Всевышний дает власть этому зверю победить его святых. И заметьте, у святых нет вариантов. Кто не поклонится этому зверю, тот будет убит. Это в 15 стихе написано, 13 глава. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Было время, когда все это для нас было голой теорией. Но вот наступает время, когда все это становится уже реальностью. И вы теперь можете представить, через что должны будут проходить наши дети и внуки, и как через все это пройти и не возроптать на Всевышнего, типа: «Отче, почему ты это все допускаешь?» И при этом еще остаться в любви к человеку, который уловлен в сети дьявола, и не смешивать его с его грехом, ведь он по-прежнему остается образом Божьим. И тем более, мы ведь не воюем против людей. Мы не воюем против плоти и крови, а наша война против духов злобы поднебесной. И что же нужно человеку, чтобы устоять в вере в это время? Самое важное для того, чтобы пройти через все это и устоять, нужно научиться сохранять в своем сердце любовь и шалом Всевышнего. Это именно то, что обеспечит присутствие Всевышнего в тебе и вокруг тебя. И тогда, что бы ни происходило и какой бы ни был конечный результат, ты можешь быть полностью уверен, что все, что делает Всевышний, это благо и это самое лучшее для тебя. И если посмотреть на содержание нашей недельной главы, то оно нам говорит и о прокаженных, то есть злоречивых людей, которые обговаривают других. Оно говорит о блудниках, поскольку все эти истечения неестественные – это результат блудной жизни. И о ворах, которые крадут у своих ближних и не возвращают. И также о неверной жене. Наша недельная глава говорит о неверной жене. И понятно, что есть супружеские отношения, есть ревность мужа, но Тора ведь духовна, и образы, которые в Торе, они учат нас, как говорит апостол Павел. И если говорить духовно, то ревность господина, который ревнует свою жену, если жена – это его невеста, его община, то что нужно жене, чтобы у ее господина не возникла эта ревность. И как противовес всему этому, также наша недельная глава говорит о обете Назарея и о благословении шаломом Всевышнего. И еще говорит о служении начальников колен, которые приносят жертвы для освящения жертвенника. И мы видим, что эти приношения указывают на то служение, которое должны возглавить сами начальники колен сынов Израилевых, суть которых – нести свет закона Всевышнего всем народам земли. И как мы говорили на этой неделе, для того, чтобы сохранить свою душу в шаломе Всевышнего, именно для этого нужно умереть для всех своих негативных эмоций, вражды, ссор, злоречия. То есть то, что мы называем «умереть для себя», чтобы дать место в себе слову Всевышнего. Именно это нам нужно, чтобы дать в себе место шалому Всевышнего. А шалом Всевышнего, по сути, это ведь и есть главная цель, куда мы должны прийти, чего мы должны достигнуть, чтобы войти в будущий мир Как об этом написано в послании евреям, 4 главе, я прочитаю 2-3 стих. Написано: «Ибо и нам оно», вот это Евангелие Царствия Всевышнего, Тора Всевышнего, «возвещена, как и тем». Тем это, которые в пустыне все время роптали. Роптали и были недовольны в своих душах, то есть были наполнены горечью в своих душах. «И не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное веру слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал: я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». Вот здесь слово «покой» – это и есть шалом Всевышнего. Хотя дела его были совершены еще в начале мира. То есть ропот, недовольство, вражда, злоречие, блуд, неверность. Все это говорит о том, что человек не вошел в покой Всевышнего. И Всевышний говорит: если вы не растворите мое слово своей верой, то вы не достигнете будущего мира, не войдете в мой покой. Откуда автор послания евреям делает такой вывод, мы чуть позже увидим. И это связано как раз с тем, о чем мы сегодня говорим. Таким образом, благословение шалома Всевышнего, о котором мы читаем в нашей недельной главе, это то, что должно дать силу народу Всевышнему пройти через все, что ему нужно будет пройти, и достигнуть будущего мира. И если прочитать это благословение, оно состоит как бы из трех благословений, то здесь можно увидеть как раз этот путь духовного роста человека в этот шалом, в полноту возраста Амашех. Я прочитаю в переводе Шифмана, 6 глава Бамидбар, 22 стих. Прочитаю именно для того, чтобы мы видели, насколько Всевышний заинтересован вот именно в том, чтобы мы на этом пути в обетованную землю действительно смогли победить себя, очистить свою душу от всего, что угошает Дух Всевышнего, как в Ефесянах 4 главе Павел, помните, говорит: «Всякое злоречие, ярость, и гнев, и крик, пусть все это будет удалено от вас, потому что все это угошает Дух Всевышнего в вас. Вы ведь храм Всевышнего». Так вот, смотрите, что говорит Всевышний Моше. 23 стих, 6 глава Бамидбар. «Скажи Аарону и его сыновьям: так благословляйте сынов Израиля, говоря им: пусть благословит тебя Привечный, и пусть оберегает тебя». И мудрецы отмечают, что в этом благословении содержится полное устройство в материальной жизни и защита всего, что дает тебе Всевышний. И другие комментаторы добавляют, что в этом благословении именно просьба, чтобы Всевышний дал каждому из нас то, чем мы можем владеть, но не давал нам того, что может владеть нами, потому что это к добру не приведет. Мы станем рабами. Дальше второе благословение этого особенного благословения. «Пусть озарит Привечный светом своего лица тебя, и пусть будет милостив к тебе». Свет лица Всевышнего – это и есть Машех, слово Всевышнего. И этот свет лица начинает в нас сиять именно с возрождения Машеха в наших сердцах. И на пути очищения нашей души и взращивания Машеха в нашей душе, вот этот свет будет все больше и больше и больше светить через нас. Иешуа говорит именно поэтому своим ученикам, что вы и есть свет мира. То есть Всевышний именно для того простил нам все наши грехи, искупил нас, повелел в наших сердцах воссиять свету Машеха, возродиться Слову Всевышнего, именно для того, чтобы нам быть светом этому миру. И понятно, что на пути в полноту возраста Амашех мы будем делать ошибки. Но ошибки не делает только тот, кто ничего не делает. Поэтому в этом благословении милость Всевышнего, то есть на этом пути ты будешь падать, но Всевышний, видя твое намерение возрастать в полноту возраста Амашеха, очищать свою душу, наполнять себя светом истины, он будет милостив к тебе, он будет прощать тебя и поднимать тебя. И через эти падения ты будешь становиться сильнее, ты будешь расти. И третья часть благословения, третье благословение в этом благословении Аарона. Пусть обратит Привечный свое лицо на тебя и установит тебе шалом. То есть, когда вот ты начинаешь идти этим путем, то Всевышний начинает обращать на тебя внимание. Помните, как Ноах? Ноах ведь что-то делал, прежде чем Всевышний обратил на него внимание и сказал: «Строй ковчег». Помните, как Моше на горе, после того, как народ сделал золотого тельца, поднимается и молится: «Отче, если я обрел благоволение в очах твоих, то молю тебя, открой мне путь твой, дабы мне познать тебя и обрести благоволение в очах твоих». И видно, что прежде чем Всевышний уже призывает Моше на служение, видно, что Моше уже обрел благоволение в очах Всевышнего. То есть, когда человек идет вот этим путем познания Слова Всевышнего, взращивания Слова Всевышнего в своей душе, обрезания своего сердца, очищения своей души, чтобы свет Машеха человека начинал светить больше и больше, его любовь и его шалом были видны всем людям, то тогда Всевышний уже обращает свое лицо на тебя и дает тебе свой шалом. И я на этой неделе говорил, что мне довелось пережить вот этот объемный шалом на этой неделе в молитве, когда я ощутил, как все мои проблемы, все мои заботы, все мои переживания, вся моя горечь, обиды, недовольство, вдруг все это стало как ничто. Оно вот просто растворилось вот в этой любви Всевышнего, в этом его прикосновении. И я ощутил такой шалом, такой покой, такую радость. От единства с ним, от того, что он рядом, он со мной, я им живу, и он открывается. То есть вот эта суть. Обратит Привечный свое лицо на тебя и установит тебе шалом. И в 27 стихе написано: «И пусть они ставят мое имя над сынами Израиля». То есть ставят как шатер, как покров над сынами Израиля. И я, Привечный, благословлю их. Из всего этого мы видим, насколько Всевышний заинтересован в том, чтобы мы шли этим путем и очищали свою душу от всего этого человеческого, что угнетает Дух Всевышнего в нас, чтобы его шалом мог пребывать, чтобы он мог пребывать среди нас. И вот в контексте всего этого мы видим, что помимо того, что Всевышний повелевает очистить стан Израиля от всякой нечистоты, мы видим еще и обет Назарея, который, как говорят мудрецы, глядя на все, что повелевает Всевышний, можно видеть несколько ступеней приближения человека ко Всевышнему. И удивительно, что есть ступень, которая требует сначала удалить человека от Всевышнего, и это относится как раз вот к прокаженным, к имеющим истечение, чтобы они подумали, действительно ли стоит им продолжать вот так жить, как они живут, побывав в одиночестве. То есть ступень, которая... Приближение ко Всевышнему подразумевает сначала отдаление его от Всевышнего. А есть ступень, когда человеку нужно просто предстать перед Всевышним и признать свои грехи. Это в контексте вора, который что-то утаил и не сознался, а потом пришло раскаяние. А вот есть ступень, это относится уже к неверной жене, когда ее нужно привести ко Всевышнему в храм и поставить ее перед Всевышним. И произвести вот это служение, очищение ее. И в противовес всему этому есть служение Назарея. И, как говорят мудрецы, в этой ситуации получается уже, что не человек приходит в храм, а храм приходит к человеку. То есть скиния приходит к человеку со Всевышним, с священством, поскольку в народе Израиля священниками могут быть только потомки Аарона. А мы видим, что обет Назарея может взять любой человек в народе Израиля, и в этот момент он становится в статусе священника, даже в статусе первосвященника. Ну, во-первых, священникам запрещено при служении в скинии пить вино. Потом мы видим, что священникам запрещено прикасаться к умершим, но при этом к ближайшим родственникам, прямым родственникам, разрешено приближаться, кроме первосвященника. И то же самое у Назарея. Назарей, если прикоснется или кто-то умрет при нем, даже самый ближайший родственник, мать или брат или сестра, то он теряет вот свой статус Назарея, и ему нужно опять очищаться и опять заново брать этот обет. То есть, по всему видно, что вот в этом статусе Назарея простой еврей, он становится в разряд священников народа Всевышнего. И мудрецы говорят, что эти обеты имели большую силу, поскольку когда народ удалялся от Всевышнего, то вот такой Назарей, он как раз обращал снова сынов Израиля на путь истины, потому что они, глядя на все это, понимали, насколько они удаляются от истинного пути. Ну вот теперь, возвращаясь к нашей недельной главе Насо, мы остановились на этом правомерном вопросе мудрецов, почему при исчислении семейства Кегата и семейства Гершона Тора использует глагол Насо, а при исчислении семейства Мирари Тора не использует этот глагол. Вот, посмотрите, числа 4 глава, Бамидбар 4 глава, 2 стих, это про семейство Кегата. Написано «Насо этрош бнеи Кегат». То есть подними головы сыновей Кегата, и это повеление Моше. То же самое мы читали в 22 стихе 4 главе про сынов Гершона. Насо этрош бней Гершон. И это все повеление Моше. Подними голову сынов Гершона. А в 29 стихе 4 главы Бамидбар про сынов Мерари мы читаем, на иврите написано бней Мерари ле мишпахатам левиит, а вот там тивкот атам. То есть, сыновей Мерари по семействам их, по домам отцов, и стоит глагол «покат». Синодальный перевод также переводит «сосчитай». Но мы ведь знаем разницу между глаголом «насо» и между глаголом «покат». Тивкот атам. То есть, если глагол «насо» – это ответственность человека, это его часть служения, те усилия, которые он прикладывает для того, чтобы возрастать в полноту возраста Машиаха, то глагол «покат» – это уже глагол, который говорит о посещении с благословением или судом, это уже сторона Всевышнего, которая по результатам. Ну, забегая вперед, я просто скажу сразу, почему сынам Мерари не стоит глагол «насо», то есть их не надо учить пути Господню, законам Всевышнего, потому что им самим доверены эти законы. И поэтому к ним уже более строгий подход. Им доверено нести через всю историю еврейского народа до прихода Машеха заповеди, повеления, уставы Всевышнего. И это все суть, эти балки, шесты и основания, на которых все это стоит. Это все я сказал в защиту сынов Мерари в контексте прямого понимания текста Торы. Но есть и другой уровень понимания, о котором говорят мудрецы. Так вот, мудрецы, отвечая на вопрос, почему к сынам Мерари Тора не использует глагол «насо», говорят, у Леви было 3 сына – Гершом, Кегат и Мерари. И эти 3 сына символизируют 3 состояния еврейского народа. 3 состояния еврейского народа. Я вначале говорил, что каждое имя в Торе подразумевает определенную духовную силу или духовный процесс, который будет участвовать в исполнении замысла Всевышнего, сотворении человека по образу и подобию. Так вот, вот эти 3 имени сынов Левия. Гершом, он первенец, Кегат и Мерари. Мудрецы говорят, эти имена символизируют 3 состояния еврейского народа. Имя Кегат, ну, от слова Магель, собрание. Это когда все евреи собраны вместе на своей земле. Имя Гершон, от слова Лагериш, изгнать. Это когда евреи изгнаны из своей земли. А вот слово Мрари, это когда евреи несчастны, страдают и ропчут. От слова мар – горький. Помните эту историю у вот Меры? Мера. Мерари. Созвучие чувствуете? Корень один и тот же. И это произошло, эта история произошла уже через 3 дня после перехода через Красное море, когда море расступилось, и все преследовавшие сынов Израиля египтяне погибли в море, они все это видели, воспели песню вместе с Моше. И вот спустя 3 дня они приходят в меру и начинают роптать. Вот смотрите, книга Шмот, 15 глава, 22 стих написано. «И повел Моше израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне и не находили воды. Пришли в меру и не могли пить воды в мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя Мера. И возроптал народ на Моше, говоря, что нам пить?» Помните, мы вначале читали послание евреям, 4 главу. Не вошли в покой Всевышнего за то, что роптали, за то, что не растворили верой слово слышано. Так вот, смотрите, вот эта реакция вышедшего из Египта на события, которые происходят в его жизни. Когда он недоволен, когда он возмущается, когда он ропщет. Вот именно вот это состояние народа Всевышнего мудрецы связывают с именем Мрари. И возникает вопрос, а что же нужно Мрари для того, чтобы исцелиться от такого состояния? И дальше в Торе написано, что нужно в эти горькие воды бросить дерево. Это книга Шмот, 15 глава, дальше 25 стих. Моше возопил к Привечному, Привечный показал ему дерево, и он бросил его в воду. И вода сделалась сладкой. Там Всесильный дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал, если ты будешь слушаться гласа Привечного, Всесильного твоего, и делать угодное пред очами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Привечный Целитель твой. То есть, если ты бросишь вот это дерево в эту горькую воду, если ты в свою душу, которая ропщет и недовольна, положишь слово Всевышнего, растворишь его своей верой, то воды твоей души станут сладкими, и тогда никакая египетская болезнь к тебе не пристанет, ибо это лекарство для твоей души, а все болезни тела, корни ее в болезнях души. То есть, надо взять Тору и растворить ее в своем сердце, и воды станут сладкими, и ты освободишься от ропота и недовольства. Придет мудрость, придет понимание. Так вот, мудрецы продолжают давать ответ. Почему про Мерари не сказано на со, говорят. Изгнание из своей земли, то есть Гершон. Гершон – это значит изгнанный. Это еще не катастрофа. Но это не катастрофа только для тех, кто выносит изгнание достойно и не ропщет, а принимает наказание с любовью, такие удостаиваются поднятия головы, носу. И это все о народе Израиля в состоянии Гершон. А о сынах Мрари, страдающих и ропщущих, не сказано носу «подними голову». То есть в любых ситуациях, даже тяжелых, которые можно назвать работой или ношей, нужно помнить, что все это по слову Всевышнего, и милосердной рукой все это послано. И тогда человек будет относиться к проблемам с пониманием и выдержкой и принимать их с любовью, как написано в Псалме 43, по Синодальному, с 12 стиха. Я сейчас прочитаю, мы на этом закончим. Мы начали с того, что время надвигается очень тяжко. И книга Откровений говорит, что этому зверю дано было победить святых. И варианта у святых-то нет. Написано, что если ты не поклонишься этому зверю и его образу, то будешь убит. И тогда в душе неизбежно может возникнуть этот ропот, это недовольство. И что делать человеку, чтобы сохранить шалом, чтобы сохранить любовь, чтобы остаться в любви к этим людям, которые, в общем-то, хотят тебя убить. Но, тем не менее, они ведь люди, они созданы по образу Всевышнего. И если Всевышний прикоснется к такому человеку, просто прикоснется своей любовью, и он ощутит это прикосновение, может быть, по твоей молитве, то у этого человека откроются глаза, и он увидит, насколько он заблуждается. А если мы будем враждебно относиться, если мы будем физически воевать то ощутит ли он это прикосновение любви Всевышнего? Вот о чем нужно думать. Думать нужно о спасении своей души. Если там будет недовольство, если там будет злоба, то там шалома Всевышнего не будет. И тогда ты не войдешь в покой Всевышнего. Так вот, 43-й псалом с 12 стиха. «Ты отдал нас, как овец, на съедение и рассеял нас между народами. Без выгоды ты продал народ твой, не возвысил цены его. Отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Ты сделал нас притчей между народами, покиванием головы между иноплеменниками. Всякий день посрамление мое передо мною, и стыд покрывает лицо мое. От голоса поносителя и клеветника». Смотрите, от голоса поносителя и клеветника. То есть, все это несправедливое поношение, и все это клевета. И все это уже началось с сынами Израиля с того момента, когда начал служить Иоанн Погружающий. Помните, у Исаии в 40 главе написано: «Утешайте, утешайте народ мой, говорит всесильный ваш, говорите к сердцу Иерушалаима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его уже сделано удовлетворение, ибо он от руки Привечного принял вдвое за все грехи свои». И дальше 3 стих. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Привечному, прямыми сделайте в степи стези всесильному нашему». И так далее. То есть здесь мы уже узнаем служение Иоанна Крестителя. А в итоге что получается? Что служение Иоанна Крестителя, Иоанна Погружающего, который подготавливал приход Машеха, да, Иешуа Машеха к сынам Израиля, оно началось именно в тот момент, когда сыны Израиля уже вдвое получили за все грехи свои. То есть, складывая все вместе, можно сказать, что уже с приходом Машеха Иешуа все, что приходит в жизнь сынов Израиля, это уже незаслуженные страдания. Они уже к приходу Иоанна Крестителя вдвое получили. И поэтому написано, что стыд покрывает лицо мое от голоса поносителя и клеветника. То есть все это ложь. От зора врага и мстителя. Все это пришло на нас, но мы не забыли тебя и не нарушили завета твоего. Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути твоего. Когда ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертной. Если бы мы забыли имя всесильного нашего и простерли руки наши к Богу чужому, то не взыскал ли бы сего всесильный? Ибо он знает тайны сердца. Но за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Восстань, что спишь, Привечный? Пробудись, не отринь навсегда. Для чего скрываешь лицо твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше? Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле. Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости твоей. Вот то, через что нужно будет пройти народу Всевышнего в последние дни. И как тут не вспомнить слова пророка Аввакума, 16 стих, 3 глава Аввакума. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». Я должен быть спокоен. Я должен остаться в шаломе в день бедствия. Все это от любящей руки Всевышнего. Если ты мудр, ты это поймешь. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Привечном и веселиться о Всесильном спасения моего. Привечный Всесильный, сила моя, он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Да будет так в имени Иешуа Амашеха. Аминь.